Моя мать была из касты Ханара, а отец... кто его знает? Мать говорила, что какой-то шархи из Клохда. Думаю, так оно и было. Повезло дуре. Ну, а мне-то как повезло. Я не стал углубляться в дебри незнакомых терминов. Если честно, мне было глубоко плевать и на генеалогическое древо своего нового приятеля, и на всякие там невразумительные шархи, клохды и ханары. Кровавая мазня на темной траве не давала мне сосредоточиться на процессе познания. Впрочем, Мессен мне по-прежнему вполне нравился, а расправа с несчастными разбойниками внушала уверенность, что этот дядя вполне способен оградить меня от всех неприятностей, которые ждут одинокого путника в незнакомых лесах. Больше мне ничего и не требовалось, кроме загадочной быстрой тропы, которую он обещал для меня поискать. Мессен неторопливо запряг свое кровожадное чудовище в телегу. Я внутренне содрогнулся от того, что был вынужден находиться в непосредственной близости от этого плотоядного бегемота с обманчиво нелепой внешностью какого-нибудь мультяшного героя, но взял себя в руки, не до истерик сейчас, барышня, и сделал вид, что мне абсолютно пофигу, кто там тянет эту телегу, лишь бы пешком не ходить. Мессен, к счастью, не заметил моей внутренней борьбы. Уселся рядом со мной, ободряюще похлопал кошмарное создание местной природы по жирной заднице, и мы отправились дальше. Приближался вечер. В лесу быстро сгущались сумерки. Почва становилась все более вязкой, колеса телеги то и дело увязали, и свинозайцу приходилось делать ощутимые усилия, чтобы тащить ее дальше. Я отметил, что здесь нет ни мух, ни комаров, ни их эквивалентов, и это был приятный сюрприз. Вскоре мы подъехали к высокой ограде, сплетенной из каких-то тонких древесных стволов. Впрочем, сие сооружение производило впечатление прочного и вполне надежного.
«Приехали», — гордо сказал мой спутник. «Это мой дом, Ронхул. Сейчас повеселимся».
«Что, еще одна засада?» — понимающе спросил я. «Опять разбойники?»
«Да нет, какая там засада? Жрать будем. Не знаю, как ты, а я проголодался».
Двор за забором оказался просторным и порядком запущенным. То тут, то там росли пучки странной из желто-бледной травы, повсюду валялись обрывки веревки и старые тряпки. Под высоким кривым деревом, усеянным огромными белыми отчаянно красивыми цветами, стояли латанные сапоги. Рядом с сапогами топталось совершенно голое, невероятно уродливое существо, отдаленно напоминающее человека. У него была темная кожа цвета хаки, гладкая и блестящая, словно ее смазали маслом. Тело казалось невысоким, но очень массивным, с широченной грудной клеткой. Руки существа почти достигали земли, а ноги были непропорционально короткими, толстыми и кривыми, совсем как у полоумного танкрахтового скотника. Лицо существа даже нельзя было назвать топорной работой. Топор слишком ювелирный инструмент, чтобы с его помощью создали такое. Скорее уж тут поработал экскаватор. Выкопал две ямы для глаз, еще одну для рта, а излишки сыпал в центре лица, благодаря чему существо обзавелось большим, но совершенно плоским носом. Этот красавчик издавал тихие звуки, похожие на удовлетворенное ворчание. Кажется, он был нам рад.
«Кто это?» — тихо спросил я.
Боюсь, мой голос сорвался на непозволительно высокие ноты. Мессен насмешливо покачал головой.
«Кто-кто? Ну не жена же! Дерьмоед мой, разве не видно?»
«А я еще никогда их не видел», — несчастным голосом сказал я.
«Ну и дела», — удивился Мессен.
«Я был у Таункрахта всего 2 дня, у ургов несколько часов».
«Да ну тебя! Зачем ургам-то дерьмоеды?» — испуганно сказал он. «Не гневи судьбу, Ронхул. Ну и язык у тебя».
«Язык как язык», — вздохнул я. «Слушай, а он человек?»
«Он дерьмоед», — авторитетно объяснил Мессен. «А пока я его не поймал, он был болотным Бэу».
«Значит, не человек», — с непонятным мне самому облегчением заключил я.
«Ты уже налюбовался?»
— вежливо осведомился он. — Пошли жрать, Ронхул, а то я один пойду, а ты осматривайся.
— Лучше я пойду с тобой, — вздохнул я. — Будем считать, что я уже налюбовался. —